Программа «Большой дозор».
21:05 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Сегодня в программе «Большой дозор» мы будем говорить о том, что случилось с американским федеральным бюджетом, почему остановилось или было остановлено американское государство, а 700 тысяч государственных служащих должны были уйти в неоплачиваемый отпуск. Ну, сегодня президент Обама прервал свое, вернее, не продолжил свое азиатское турне для того, чтобы остаться в стране и все-таки продолжить решение этого вопроса. Ну, обсуждаем мы это с корреспондентом американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Крамером. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И экономистом и проректором Высшей школы экономики Константином Сониным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вначале хочу спросить, конечно, у Эндрю, как вот в реальной американской жизни, хочу я спросить у американского коллеги, как вот настоящего американского человека.
А вы как Путин считаете, что американец лучше знает про Америку, итальянец
да,
про Италию.
Да, конечно, конечно.
Это не всегда так, но я готов ответить.
Это не всегда так, но я как репортер, я привыкла, как журналист, привыкла как-то вот больше доверять очевидцам, знаете, местным.
А Эндрю разве не московский корреспондент?
Ну, он же не московский москвич, например, который ничего не производит, как мы знаем. Он американский американец. Наверное, у него есть какие-то знакомые, предположим, или какие-то люди, которые живут вот в такой вот жизнью и, возможно, даже как-то от нее пострадали. Как выглядит вот это все в реальной американской жизни? Потому что у нас в российской жизни существует такое государство, центричность такая некоторая. И хотя у нас были периоды, когда, в общем, в недавней истории, когда люди не получали зарплату и бюджетники не получали своих денег, но, тем не менее, представить себе, что вот все вот так вот замерло, потому что кто-то с кем-то не договорился и не приняли федеральный бюджет, и все остановилось, мне кажется, что русскому человеку это просто вот как-то в сознании не укладывается.
Ну, это выглядит достаточно интересно для многих американцев. Они, допустим, если они уехали на природный парк, на заповедник сегодня или вчера, уже они закрыты. Нельзя в музее или в парках. Но нужно понять, конечно, что при закрытии государственной деятельности они имеют в виду около 1/3 работники в государстве, а 2/3 считаются необходимые работники, которые выполняют функции, как контроль над авиацией или другие виды транспорта, или военные. И они продолжают работать. Но этот 1/3, который вышел на отпуск, это тот час государства, где люди встречаются с радостью. Это музеи или парки.
Поэтому я думаю, например, директор национальной разведки, он сказал, что большой подарок террористам нанесло это прекращение финансирования, потому что возможность терактов повысилась, и что все это влияет на возможность штатов поддерживать в глобальном масштабе вооруженные силы, дипломатию и политиков. А вот, например, в московском посольстве США тоже там, да, какие-то там такие затягивания поясов, как я понимаю.
Ну, это может быть громко сказано. В каком-то мере эти ситуации в Америке идут как театр. То есть и одной, и другой стороне они играют роль. И, естественно, Белый дом и администрация, они хотят как можно громче объявить, что все прекращается, что работа космического агентства прекращается. Но, честно говоря, я не уверен, что будет легче для Аль-Каида завтра, чем это было сегодня. Mm-hmm. Атаковать Америку.
Константин, хотя это такая важная новость вчера и сегодня, но, тем не менее, мир рухнул или не рухнул?
Да мир совершенно не рухнул. Мне кажется, что даже пока что и финансовые рынки на это совершенно не отреагировали, не отчасти этого ожидали, но они и так на это особенно не реагировали. Нет, вообще финансовый рынок последний год очень все нормально, фондовый рынок в Америке. Но Мне кажется, если можно продолжить, что для стороннего наблюдателя, вот для человека, который не следит за американской политикой пристально, все это выглядит странно. Но нужно понимать, как устроена американская политика. Она устроена совсем по-другому, не как в России, не как в других странах. В ней, можно сказать, нет никакого электорального цикла. Она не прекращается никогда. И идет всегда война как бы всеми возможными средствами. То есть вот тот факт, что однажды Палата представителей проголосовала, Сенат проголосовал за реформу здравоохранения, за то, что это потом было одобрено в совершенно явном виде избирателями на выборах, это республиканцев совершенно не останавливает. Как бы, если можно каким-то образом перенести борьбу вот с реформой, которую они хотят победить, в другую сферу, вот к чему-то привязаться и провести эту борьбу, то они ее продолжают вести. И это просто свойство американской политики. Она ни на секунду не прекращается. Все время оппозиционная партия, там партия, у которой половина Конгресса, она пытается объявить импичмент действующему президенту. Она пытается его свергнуть. Вот у нас многие недооценивают, в какой степени оппозиционные американские политические партии, в какой степени это вражда. То есть можно было бы сравнить с боксом. Просто в нем есть некоторые правила, но их, можно сказать, и меньше, чем в спорте. То есть всегда, каждый раз в новое десятилетие мы видим то, что в предыдущее десятилетие было еще совершенно недопустимо. Никто не думал, что можно использовать бюджетный процесс для того, чтобы бороться против конкретного закона. А вот теперь, оказывается, можно. Они только разве что друг друга не убивают.
Ну, не убивают, по крайней мере.
Вот у нас в России как-то принято думать про политику, что политика это либо что-то совсем жестокое, вот типа там Навального сажать в тюрьму, либо это какой-то такой театр. Да, вот они там что-то такое сговорились, и вот Обама победил Ромни. На самом деле они, вот если считать, что они не убивают друг друга, в остальном они друг друга ненавидят, они борются насмерть. Но каким-то образом так получается, что никто никогда не побеждает окончательно.
А что такое там происходит у республиканцев, Эндрю?
Ну, это самое интересное здесь, это не сколько борьба между республиканцами и демократами, как между особой война внутри в республиканской партии. Есть маленькая часть, радикальное крыло, который очень настроен против Обамы и против реформ в здравоохранении. И они как раз требуют это, остановили бюджетный процесс. А если было общее голосование в Палате представителей, бюджет прошел бы, есть достаточно голосов. Но председатель Палаты представителей не допускает на общее голосование, потому что он бы потерял свой пост, который зависит от голосов этого меньшинства внутри республиканской партии.
Почему? Почему он зависит от этих голосов?
Смотрите, у них, грубо говоря, есть большинство внутри республиканской части Палаты представителей. То есть, если бы он сейчас поставил предложение президента, то есть просто принять бюджет без, не трогая реформу здравоохранения, на голосование, то она бы прошла. Почему? Потому что за нее проголосовала бы половина республиканцев и все демократы. То есть было бы довольно большой перевес. Но тогда, когда потом республиканцы соберутся на свою встречу и будут выбирать, кто у нас будет спикером парламента...
В следующий раз?
Можно быть следующий вечер. Это может очень быстро быть. То там окажется, что большинство вот там нет большинства у радикальных, но там есть большинство у радикальных и тех, кто их боится. Потому что есть много конгрессменов, которые боятся, что если они не займут радикальную позицию, не поддержат радикалов по какому-то вопросу, то тогда радикалы устроят им вызов на первичных выборах, и им придется, и они проиграют. Ну,
то есть им нужно
партии.
Все время демонстрировать как бы вот свою крутость. И вот эти вот эта вся кампания республиканцев может быть недовольна таким соглашательством с демократами, да, и таким образом убрать этого самого председателя. Спикера.
Да.
И поэтому не в его интересах, и не в интересах радикалов или к ним примкнувших идти на соглашение с демократами, в данном случае по вопросу реформы здравоохранения. Правильно я понимаю? А за этим тянется все остальное.
Вот мне на что хочется обратить внимание, потому что мне кажется, что это разбивает очень важную российскую иллюзию. Вот у нас в России есть такая иллюзия, что реформа – это принятие какого-то нового закона. Но вот мы видим в Америке, что закон уже давно принят. Но когда идет какое-то сопротивление, как у нас идет сопротивление любой реформе, оно в Америке просто идет явно, оно идет на экранах телевизоров. И вот видно, что для того, чтобы реформа осуществилась, то есть все заработало так, как написано в законе, нужно не только, чтобы он был популярен в момент принятия, чтобы собрать голоса в парламенте, а нужно, чтобы он и все время был популярен. Потом, как бы каждый месяц нужно, чтобы этот закон поддерживался нынешним текущим политическим равновесием.
Ну так он же уже принят.
Чтобы он заработал, нужно, чтобы он все вот и в первый год, и во второй год, и через 10 лет, и каждый месяц, чтобы за него было большинство. А вот что значит не работать? У нас в России есть масса законов. Приняли какой-то закон, там, не знаю, монетизация льгот, например. Но ведь большинство льгот не было же монетизировано, потому что их пришлось как-то там каким-то путем вернуть. А здесь, в Америке, мы просто все это видим, как
идет. То есть
идет
этот костер надо постоянно подбрасывать дровишки.
Ну, или вот сейчас есть реформа РАН, не к ночи быть помянутой. Вы же понимаете, что вот если... я как бы не обсуждаю, что хорошо, что плохо, но вот если сейчас правительство успокоится, что оно приняло закон, и все, так просто все останется по-прежнему.
Мы видели реформу армии.
Здесь просто в Америке мы как бы все, поскольку на телевидении, мы видим как бы вот это сопротивление в явном виде. И понимаем, что для того, чтобы провести реформу, нужно принять закон и потом еще 20 лет ежедневно биться, чтобы он выполнялся.
Эндрю, добавьте.
Ну, это очень чувствительный момент для американцев. Это реформа здравоохранения трогает нерв в американское общество, потому что люди без страховки, если они заболеют, они могут терять свой дом или все сбережения, которые они работали весь жизни. И этот не абстрактный или одиночный случай, это очень регулярно происходит. И посещение больницы стоит огромные деньги. А с другой стороны, закон будет требовать, чтобы человек покупал страховку. То есть это не добровольно. Это по закону человек будет обязан покупать медицинскую страховку.
Это дорого.
Это дорого, но самое главное, это считается противоамерикански. То есть это нарушает свободу человека жить, как он хочет.
Хочу, не покупаю, это мое личное право.
Эта идея у вот этого меньшинства, у республиканцев, они поддерживают эту идею, что это нарушает свободу. И свобода человека сам выбирает, как он хочет жить, со страховки или без страховки.
Ну, это правильно, просто с медицинским страхованием есть принципиальная проблема, что если его сделать добровольным, то те люди, которые пока не болеют и пока молоды, то есть как раз те, с кого можно было бы больше всего взять, они страховку не покупают,
потому что они молоды и здоровы.
Да. Но потом человек, например, заболевает и попадает в скорую помощь или в больницу,
с него уже ничего не возьмешь,
и общество тратит на него огромные деньги. То есть не случайно, что почти во всем мире страховка устроена так, как вот предлагается примерно. То есть, грубо говоря, налог на всех. И из этого налога финансируется страхование тех, кто сейчас заболел. Но это встречает примерно такое же сопротивление, как когда-то, 70 лет назад, встречало введение Social Security, систему социальной защиты. Она, собственно, я бы сказал, устаканилась примерно лет через 40 после этого. А тогда это тоже казалось совершенно антиамериканской вещью. Собирать с молодых и с работающих на то, чтобы платить пособие на случай старым и неработающим.
Это пенсионная система Америки.
Да, но вот она прижилась, там, когда республиканцы оставили попытки ее отменить. Я бы сказал, что до сих пор не оставили.
Ну, есть какие-то люди, которые до сих пор борются против Social Security. Они принципиально против этого системы. И я думаю, что уже, как вы сказали, много лет вперед будет борьба по поводу реформ здравоохранения. Но большинство американцев уже в каком-то мере за реформ, или хотя бы достаточно было, чтобы одобрить этот закон пару лет назад. И этот борьба сейчас, много считают, что это бесполезно, то что делается республиканцев, и поэтому не
бесполезно сопротивляться.
Сопротивляться этой сейчас уже одобрен, уже первые части уже как раз вчера они входили в действие. И на следующий год, в 2014 году, вот главная часть уже будет в силу. И это очень вряд ли, что Обама, который считает эту реформу его главным достижением как президент в течение последних 6 лет, он будет на уступку идти. Поэтому, если раньше, вот, когда были эти конфликты и закрывали государство два раза в 90-х, ясно были уже видны какие-то компромиссы, которые мог бы делать. Этот раз не очевидно, как решается проблема.
А в прошлых случаях из-за чего закрывали государство, если вот просто сказать?
Ну, это тоже был конфликт по поводу бюджета между президентом Клинтон и тогдашним спикером парламента из республиканцев.
И теперь, если можно, объясните, какая связь между вот всеми этими проблемами с реформой здравоохранения и сегодняшним закрытием бюджета?
Никакой связи нет. Но вот я же говорю, что это удивительно, что у них политическая борьба, она идет все время, она не прощается ни на секунду. Вот, но тут, когда все прошло через законодательную власть, следующая была вещь – это иски в Верховный суд. Верховный суд, в конце концов, признал реформу здравоохранения в целом конституционной, как бы закрыл эту тему. Потом были и ведутся очень большие попытки, чтобы у губернатора есть возможность штата отказаться от участия в части реформы здравоохранения. Республиканские губернаторы это делают, но их недостаточно, чтобы это полностью торпедировать. Как бы теперь они придумали этот способ привязаться к бюджету, могли бы привязаться к планке госдолга, к чему-то привязаться, но нужно понимать, что это просто как бы открыли еще один фронт борьбы с все тем же самым.
Просто возник дополнительный повод вот сейчас, вот такой вот
информационный. И сейчас, да. считайте, в каком-то смысле происходит избирательная кампания, потому что как сейчас будут развиваться события? Будет общественное мнение, будет меняться. Оно будет, то ли обвинят в этом Обаму и демократическое большинство в Сенате, то ли в этом обвинят республиканцев.
Злокозненных.
Да, и через некоторое время, например, так может оказаться, что центристские республиканцы скажут радикальным, что все, мы просто не можем больше это терпеть, потому что если нас так будут винить, мы просто проиграем выборы не из-за вас, радикалов, а просто потому, что
то
нас
обвинят. То есть сами себе выкопаем вот
да,
эту
выкопаем
вот
себе могилу. Но реально вот сейчас это решать неизвестно, кто сдастся, потому что неизвестно, кого
обвинят. А сейчас кого
обвинят.
Больше проклинают, Эндрю,
но
за это?
Это очень важный момент, потому что люди, которые следят за американской политикой, они считают, что в целом это плохо для республиканцев в президентские выборы 2016 году или даже следующие выборы на палату представителей в 2014 году. И они проиграют в целом как партия. Поэтому будет огромное давление на спикера Джон Бейнер, чтобы он как можно быстрее решил этот. Обама, он хочет обвинять республиканцев, и каждый раз, когда он выступил вчера, он называет это закрытие государства республиканское закрытое. Федеральное государство. И я не знаю, как это длится дольше. Оба стороны будут друг друга обвинять, но все это время больше и больше давления будет на фигуру спикера Бейнер. И как он решает эту проблему? Много зависит от экономики Америки и Европа в том числе.
Вот надо сказать, что когда это была история 17 лет назад с закрытием правительства, в итоге спикер Ньют Гингрич, он, можно сказать, поплатился за свою деятельность постом, потому что по результатам того закрытия правительства в итоге республиканцев общественное мнение сочло более виноватыми, и они в итоге проиграли промежуточные выборы и выступили не так хорошо, и через некоторое время он перестал быть спикером.
А это обязательно вот условие такого кризиса, чтобы там был республиканец, а президент был вовсе даже демократ? Ну, получается, такая же конструкция.
Понимаете, вот там в нашей стране был случай, когда одна сторона победила в гражданской войне, и другую вообще стерла с лица земли. Там, на это ушло много лет, но в итоге от нее очень мало чего осталось. Но в Америке за последние 100 лет, например, было очень мало лет, когда у одной партии был бы контроль и над двумя палатами парламента, и президентство. А если там считать, что есть еще губернатор, есть Верховный суд, то, по-моему, такого случая, чтобы и большинство в палатах парламента, и президент, и большинство из назначенных в Верховный суд президентами от той же партии, такого случая вообще ни разу не было. То есть никакой окончательной победы у них не бывает.
А если президент республиканец, а там демократы, тогда что? То же самое? Или есть какие-то особенности?
Неужели вы не помните из нашей юности Иран-Контрас, что с Рейганом сделали? Рейган был популярнейшим президентом. От него остались рожки да ножки в середине второго срока из-за скандала Иран-Контрас.
Да, действительно.
Ну, это особенности, постоянные ссоры, это и норм для Вашингтона. Но это мое личное представление, что республиканцы, когда они в оппозиции, они более склонны к борьбе именно о бюджете, как это было в 90-х с Клинтоном. И еще сейчас с Обамой, когда была демократическая палата представителей при Джордж Буше, не было угрозы закрытия государства, хотя были серьезные претензии к Буше, война в Ираке и тоже изменения в правоохранительной законодательстве дома во время борьбы с терроризмом.
Этого не произошло, вот ничего похожего.
Нет, не было.
Да, то есть вот я примерно это имел в виду. Это, то есть бюджет – это вот какая-то такая особенная республиканская фишка, получается.
Ну, это республиканские партии, они считают себя партией маленькое государство. И они хотят, чтобы как можно меньше деньги тратить на государственные расходы. Просто по идеологии они хотят уменьшить как быть до нуля. И сегодня, может, они радоваться, что закрыли государство, потому что и так не любили с самого начала.
Да, и они мало потеряют избирателей, которые вот сегодня остались без работы временно, но они все равно голосуют с огромным преимуществом. Государственные служащие в любых случаях с огромным перевесом голосуют за демократов.
Поэтому почему?
В частности, потому что демократы практически всегда поддерживают расширение размеров государства. Увеличение числа государственных служащих.
Они как бы более левые.
Демократы более левые, да.
Есть еще крайне правые в Америке. Это libertarians. Это те, кто хотят, чтобы самый высший государство это был на уровень округ, и что центральное государство нужно сократить до только военной и еще пару функций. И этот часть радикальная крыла республиканской партии, они уже сейчас очень популистические подходы и похожи на libertarians. Они сейчас это не те люди, которые обычно встречаются в дебатах о бюджете в Америке. Это...
Хорошо, мы сейчас сделаем перерыв на несколько минут, на краткие новости. Я скажу, что это программа «Большой дозор». Мы говорим о том, почему Соединенные Штаты остались внезапно для вот таких, как мы, вот наблюдателей с другого конца света, без федерального бюджета. Тут уже люди спрашивают, не означает ли это перемен в Вашингтонском обкоме. Ну, поговорим об этом тоже. Я напомню, что у нас в студии Константин Валентин Сонин, проректор Высшей школы экономики, Эндрю Крамер, корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве. Мы вернемся в эфир через несколько минут после кратких новостей и небольшой рекламы.
Программа «Большой дозор». Программа «Большой дозор».
Мы продолжаем программу «Большой дозор». И в нашей студии проректор Высшей школы экономики Константин Сонин, корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Крамер. Как раз вот вы могли застать конец, начало беседы наших гостей, потому что Константин Сонин очень светски спросил нашего американского коллеги, не считает ли он, что «Нью-Йорк Таймс» уже не та, что это, что было энное количество лет назад. И, собственно, об этом сказал Эндрю Крамер.
Я думаю, что «Нью-Йорк Таймс» это слышит лет 200. Сколько они существуют, они слышат, что раньше это было.
Конечно. Именно об этом Эндрю сказал, что нет, он так не думает. Ну, конечно, он так не думает. Я бы тоже так сказала. Я так не думаю, кстати говоря, если уже на то пошло. Ну и вот. И мы, собственно, обсуждаем на самом деле то, что происходит с федеральным бюджетом Соединенных Штатов и с тем, что называется «закрылось американское правительство», американское государство, это очень интересно. Но тут нас спрашивает, как-то у нас тут вот у меня на моем мониторе, где приходят смс и сообщения из Твиттера, они как-то сами друг друга спрашивают и сами друг другу отвечают. Потому что вот Дмитрий спрашивает, как этот кризис скажется на простом американском обывателе, а наш слушатель Роман из Чикаго сообщает нам, что на бытовом уровне в Америке все спокойно. Чикаго все спокойно. Да, ну да, Эндрю, это совпадает с вашими показаниями.
Да, конечно, в Москве, но насколько я читал и слышал, что это только вот в очень конкретных случаях замечается.
Но это вот сейчас замечается в очень конкретных случаях. А теперь следующая дата у нас, как я понимаю, 17 число, да? Когда будет вот как бы следующий этап работы над этим бюджетом.
Честно говоря, это будет довольно интересное развитие событий, если за эти две недели ничего не произойдет.
А что вот сейчас? Вот Обама не полетел в Малайзию, там еще куда-то он не полетел, остался в Вашингтоне. Он чем будет заниматься вот эти две недели ближайших до 17 числа? Он что будет делать?
Обвинять республиканцев в закрытии государства.
Ругаться будет. Будет на них наезжать.
И вот заметьте, что у него сразу будет некоторое преимущество, потому что президенту довольно легко продемонстрировать, что он чем-то занимается, с кем-то встречается, на какие-то темы говорит. А вот Палате представителей в такой момент довольно трудно будет продемонстрировать, что они чем-то занимаются.
Ну, они что должны будут сказать? Хорошо, мы вот этот и этот проголосуют за ваш бюджет, так и быть. Или что они сейчас? Вот у них торг о чем будет?
Отчасти они ищут какой-то компромисс. Например, возможно, что Обама мог бы пойти на какую-то громкую, но бессмысленную уступку, а этим позволило бы спасти лицо. И Джону Бёрнеру как бы поменять позицию, но публично не признавать, что поменял.
Ну, то есть от Обамы требуется какой-то жест теперь, да?
Правильно? Жест мог бы помочь.
Угу. Ну, они хотят, в частности, чтобы отложили начало реформы один год. И еще они требуют, чтобы служащие в федеральное правительство, то есть сам помощники Обама и помощники конгрессменов, начали платить за здравоохранение. И это чисто символический жест. И такой рода события я не вижу, что это не будет влиять на страну в целом. Может, найдется какой-то компромисс где-то в деталях. Но пока Обама говорит, что он никакой компромисс не будет делать.
Ну, хорошо. И предположим, вот он не будет никакого компромисса. Они тоже не хотят. Все будут сопротивляться. Республиканцы будут продолжать шантажировать Обаму бюджетом, с тем, чтобы он что-то сделал с этим здравоохранением, там другое. И, предположим, они 17 числа ни к чему не приходят. И вот тогда что происходит дальше?
Ну, дальше будет сокращаться количество федеральных служащих, работающих. В какой-то момент подойдет к какой-то критическому моменту. Там еще, есть, там еще есть момент, которым республиканцы пока еще не начали шантажировать, но определенно планируют. А это тем, что они откажутся еще раз повысить планку госдолга. И вот если это не удастся сделать, вот эти последствия могут быть более большими, потому что американское правительство – это один из крупнейших потребителей в американской экономике. И, соответственно, если настолько если серьезно сократится их потребление, то это может прекратить экономический рост и может начаться спад.
А когда это будет рассматриваться, ну, про вот госдолг?
Это где-то в середине октября. Это же прогноз, когда они достигнут. Сейчас это немножко откладывается, раз они стали тратить меньше.
То есть это тоже, вот, в общем, вот время... ближайших недель, на самом деле. Совершенно.
Всем трудно представить, что будет какой-то реальный кризис, потому что когда будет реальный кризис, уж кому-то, либо Палате представителей, либо президенту Обаме будет очень плохо, политически плохо, и, соответственно, тогда этот пойдет кто-то на уступки.
Есть еще нюанс здесь. Если они откажутся от новых займов, еще есть возможность, что государства не могут вовремя платить уже существующие займы. И в истории Америки в течение 200 лет не было такой случая. Всегда платили госдолг. И поэтому, в частности, считается госдолг Америки основной форм кредит в мире, те процентные доходы, которые человек получает на государственные долги Америки, это самые низкие, самые надежные. И если они не платят, люди могут по-другому смотреть на государственный долг Америки.
И что тогда будет?
Это очень гипотично, потому что очень рады, что такое происходит. Но еще интересное явление, когда есть где-либо в мире проблема или турбулентность, люди покупают доллары как надежная валюта. И то, что мы видели, как...
Не знаешь, что делать, покупать доллар.
Это было интересно, что во время экономического кризиса, который, казалось бы, все произносили слова «идет из Америки», доллар дорожал относительно других валют, а ценные бумаги казначейства, их долговые обязательства, они вообще стали в некоторые моменты стоили дороже, чем номинал, потому что нет более надежных активов в мире.
И в 2011 году был подобный случай, когда республиканцы угрожали, что они не будут поднять этот потолок для заимствования в Америке. И это угроза дефолт на ценные бумаги Америки. И то, что случилось, инвесторы бегали, чтобы покупать государственный долг Америки, и ставки понизились. Поэтому, если это случается еще раз, это может быть подобная ситуация, когда люди покупают доллары и покупают государственные облигации Америки. Даже вот когда есть прямая угроза, что будет дефолт на эту облигацию.
Что может
такой
произойти?
Нюанс, он только в Америке это происходит.
Да, понятно. А что может произойти в самом плохом случае? В самый ужасный сценарий, он какой вообще?
Пока приближается на этот ужасный сценарий, доллар будет дорожать, и государственные займы могут получаются низкие ставки. Но если в самом худшем случае, все наоборот.
Вы понимаете, в конечном счете трудно представить катастрофический сценарий с долговым кризисом у страны, у которой долг в собственной валюте. Потому что всегда может, если у вас долг в собственной валюте, то вам в каком-то смысле нет никакого катастрофического сценария вообще. Я знаю, что там Михаил Леонтьев, я помню, пытался в прямом эфире объяснить, что если у страны долг в своей валюте, там нет катастрофического сценария вообще никакого. Чтобы был долговой кризис, нужно занимать в том, что не можешь сам напечатать. Правильно? Поэтому здесь с долгом, мне кажется, никакого такого глобальной катастрофы не может быть связано. Я даже, собственно, на основе того, что там происходит в американском правительстве, мне глобальную катастрофу или даже серьезную волну мирового кризиса трудно представить.
То есть, если она будет, то по каким-то иным причинам, предположим.
Да.
А Михаил спрашивает тут, к слову, я уж спрошу, раз он задает этот вопрос нам смс-кой, через интернет, вернее. Видимо, ему зачем-то это нужно знать, потому что Михаил спрашивает, а работает ли почта? Работает.
Я думаю, что работает, но я не проверял.
Ну, Михаил, проверьте, потом нам расскажете. Ну и, конечно, в связи с этим я не могу не задать вот такой вопрос, что понятно, что то, что там сейчас происходит, это сугубо американская специфика, и это вот такие издержки американской политической жизни, которые вот как бы вот вся вот состоит из этих самых издержек и противовесов. Иногда они слишком сдерживаются и слишком противовешиваются.
Не только у американской, например, долгое время у Италии, примерно с там 45-го года по, по-моему, 95-й, у них в среднем срок, продолжительность правительства у власти был один год, то есть есть страны, которые могут довольно быстро развиваться и превращаться в развитые страны, при том, что у них какая-то такая со стороны может показаться, что у них просто непрекращающаяся политическая борьба.
Но при этом они все равно продолжают жить, существовать.
Ну, это был период для Италии быстрого развития, послевоенный.
Ну, я это говорю к тому, что... Так, боже мой, Роман из Чикаго успокаивает Михаила, пишет, почта работает. Все, да. Эндрю, я вас тоже успокою, если что. Но тут же хочется сразу спросить, ну, в принципе же, мы понимаем, что не только в Америке есть федеральный бюджет, бюджетники, государственные службы, и разные реформы там разных систем, и в том числе здравоохранения, но не только здравоохранения, и кризис, в общем, он один для всех, там, хотя и по-разному проявляется. Не может ли эта ситуация быть в некотором смысле модельной для какой-нибудь страны другой, например, для России, у которой тоже там вот все может случиться?
Я не знаю, это может быть немножко странная аналогия, но вот у нас такая ситуация была там в 93-м году, вот сейчас, кстати, удачный момент вспомнить,
да,
сейчас годовщина 20-летия. Этих событий, но вот там, если кто помнит детали, то, например, там одна из предметов борьбы была борьба за то, кто командует Центробанком. Как бы это связано с контролем президента, он независимый, или им может напрямую контролировать парламент. Конечно, парламент сам по себе Центробанк вообще не интересовал. Парламент там боролся за политическую власть, люди в парламенте.
Да,
но они, использовали свою власть над Центробанком для того, чтобы свергнуть Ельцина. Ну, и как мы знаем по событиям 20-летней давности, бывает, что кончается плохо. Я бы сказал, что у нас вообще-то хорошо кончилось. То есть это трагедия, что погибли сотни людей, но у нас как бы это все завершилось, в итоге были выборы, практически все остались участниками политического процесса.
Ну, и эта битва, по крайней мере, осталась где-то вот в рамках центра Москвы, там плюс-минус,
но то, что что-то такое может кончиться в стране, может быть, не со столь устоявшейся демократией и трагедией, ну, вот нам не нужно ходить за далеким примером.
Не, ну я-то хотела вас спросить, извините, я понимаю эту аналогию, конечно, аналогию противостояния между исполнительной и законодательной властью, но я-то имела в виду какую-нибудь такую финансовую историю. Вот мы можем себе представить такую ситуацию когда-нибудь в обозримом будущем, что российский бюджет окажется под угрозой, и российские бюджетники немедленно вынуждены будут уйти в неоплачиваемые отпуска, и как-то вот все вот так вот вдруг резко разладится.
Сейчас, опять-таки, вспомните 90-е годы, такое было
когда
слово
«секвестр». Когда они не получали зарплату, да.
Не, ну, смотри, ну, что такое было, когда секвестр? Это парламент принимал один бюджет, а президент его и правительство не могли его исполнить. Ну, вот это тоже такой же предмет политической борьбы. Я бы сказал, что как только у нас вернется нормальная политическая жизнь, то тоже будет, естественно, ожидать, что в парламенте не будет большинства, у президентской партии будет такая же борьба.
Ну, у нас сейчас нету такой политической жизни, и у нас сейчас, в общем, президент делает с парламентом все, что сочтет нужным, но, тем не менее, происходит вот эта вот история, например, когда происходит конфискация части пенсионных накоплений. Да? И вот сегодня президент сказал на инвестиционном форуме ВТБ, что никакой конфискации не будет, а вовсе даже речь идет о создании системы гарантирования пенсионных вложений. Это я читаю дословно. И повышение эффективности использования этих средств практически по просьбам трудящихся вот, забирают эти части пенсии. Но это вот...
вот... не хочется перебивать Эндрю, просто хочется высказаться. Понимаете, если бы у нас была Америка, и вдруг бы объявили вот о такой конфискации, то все бы страшно, страшно запаниковали, и репутация правительства бы сильно изменилась. Но поскольку у нас никто правительству их пенсионные обещания и до этого никто всерьез не воспринимал, то, мне кажется, все спокойно отреагировали и на эту конфискацию, и на опровержение сообщения о конфискации, и что наше отношение к нашей будущей пенсионной системе, оно очень мало связано с тем, что делает правительство.
Ну, это интересная история с пенсионным фондом. Я смотрел на передачу трансляции из форума. Но в целом я думаю, что страны, где есть в авторитарной стране, иногда проводятся очень правильные и очень точные макроэкономические политики, потому что нет этой дебатов между парламентом и президентом, и тоже руководители страны, они могут быть там на длинные сроки, и они смотрятся далеко в будущее. И, допустим, люди приводят пример Чили при Пиночете. Они очень успешно развивались в течение много времени. Я здесь не выступаю за авторитарный подход, но нужно просто понять, что это не всегда с экономической точки зрения полезно для страны.
Константин.
Хочу сказать, что это распространенный миф, и в этом нет никакой связи с реальностью. При Пиночете экономическое развитие было вдвое более медленным, чем при социалистическом правительстве после Пиночета. И хотя при нем действительно проводилась макроэкономическая политика,
но результатов она было плохо.
На самом деле, примерно на 1% пункт были ниже темпы роста при предыдущем президенте. Вот если не считать период Альенде, при котором была катастрофа.
Вот при нем и была катастрофа. Да.
Но до этого был президент Фрей, если я правильно помню, до этого президент Алессандри. При них темпы роста были примерно такие же, как при Пиночете. При Пиночете вот почему все обожают этот пример? Потому что в нем действительно дали людям, которые могли озвучить учебниковую макроэкономику, им как бы буквально что дали рулить, вот прямо это выполняли. Но особых результатов не достигли. Это неправда, что достигли.
Ну, я согласен с тем, что это, и плюс того, это не стоило те жизни, которые люди, диссиденты, которые потеряли свои жизни при Пиночете, ни в какой рост. Да. И даже вот этот низкий рост не стоил этого. Но если смотрится на Китай, можно предлагать, что при демократическом строе было больше давления на слабой, на более твердой валюту. Но они держат валюту очень слабой. Это помогает экспорту и экономике в целом, но покупательная способность населения не выиграет от этого. Это еще просто пример.
И Россия, в общем-то, последних 15 лет, вот всех путинских лет, это все-таки последовательно очень консервативная и такая правильная макроэкономическая политика. Можно сказать, что ни в какой другой области не было такой последовательной правильной политики, как в области макроэкономики. Так что, может, хоть какая-то польза была.
То есть это тот случай, не сказать, чтобы всегда вот типичный, когда Кремль в финансах и в макроэкономике доверился таки профессионалам,
вообще,
а не кому-нибудь другому.
Вообще, я так вот смотрю, президент Путин, он, судя по всему, относится к экономистам примерно как к врачам. То есть, вот если не считать Германа Грефа, то буквально что на все экономические позиции всегда назначают профессиональных экономистов. Надо сказать, что вот для предыдущего президента Ельцина это было вовсе не характерно. Там какие-то были директора заводов неожиданно на важных экономических позициях.
Угу. То есть, а вот эта история с пенсионной неконфискацией, ее как надо оценивать? Ну, понятно, что там никто не ждет каких-то золотых гор от пенсионной системы.
Вот смотрите, граждане не собираются менять свое поведение в отношении пенсий, что бы правительство ни говорило. Мне кажется, как вот правительство говорит что-то, рекомендуя гражданам сделать что-то, граждане на это не реагируют. И это
нет,
давно заметно.
Мимо ушей,
это это для страны в долгосрочной перспективе очень плохо, потому что хорошие пенсионные системы, они в очень сильной степени опираются на доверие к гражданам, к правительству.
Нет,
но то, что граждане ничему не доверяют, это позволяет правительству вообще не следить за тем, что они говорят. Потому что какую бы глупость они не ляпнули, а потому что вот эта вещь с конфискацией, это уж явно коммуницировано было очень плохо. Что бы это ни было, оно было коммуницировано очень плохо. Ну, то есть, но это ни на чем не сказывается.
Как бы это ни было там теоретически правильно или неправильно, но выглядит это как грабеж или там что-то такое вот, да, очень
беспардонное. Сейчас, судя по всему, что вообще ничего не... Сейчас я как-то так... Непонятно, что они имели в виду, но, судя по всему, это выглядит как грабеж, а ничего не изменится.
Прекрасная формулировка, Эндрю. Вы хотели сказать?
Ну, это тоже скажется плохо для дальнейшего развития рынка в России, потому что нужна всегда пенсионная инвестиция в ценных бумаг, а этого не будет впоследствии решения, или будет только позже, чем можно было ожидать.
Так Путин же, наоборот, говорит, что мы должны гарантировать вкладчикам в частные пенсионные фонды, их вложения, сохранность, надежность, эффективность использования и все такое прочее. То есть я так понимаю, что все это объясняется заботой о частных пенсионных фондах и попыткой простимулировать граждан к тому, чтобы вот как-то вот это вот все вот расширить. А граждане думают, они опять лезут к нам в карман, даже если этот карман очень виртуальный, гипотетический, и вообще там шкура неубитого медведя, ну, неважно, все равно.
Но граждане бы это думали независимо от того, что бы они сказали. Если бы Путин сейчас выступил и сказал, что мы вообще ничего не изменим в связи с тем, что было вчера, все бы тут же напугались.
Ну, правильно ли складывается впечатление, или это преувеличение все-таки, что вот на фоне там множества финансовых, экономических задач, которые стоят перед разными странами и решаются разными способами, там взять ту же реформу здравоохранения в Штатах, там, или то, что там мы наблюдаем в Европе, вот вся вот эта вот история с пенсионными накоплениями в России, она выглядит как-то, ну, очень, я не знаю даже, какое слово подобрать, архаично, предположим.
Ну, я думаю, что трудно сказать. Это, конечно, для человека, который вкладывает деньги в пенсионную систему, он хочет, чтобы эти деньги на его нужды и в старости. И получается, что наоборот, эти деньги будут использовать на те старые люди, которые живут сейчас. Поэтому я понимаю, что есть люди недовольны с этим решением.
Константин. У вас нет ответа?
Я не очень понял, что происходит в последние дни, чем это вызвано. Может, просто оговорились те, кто выступал на эту тему?
То есть они вообще ничего такого не задумывали?
Ну, не понимаю.
Но это уже несколько человек сказали, как бы.
Ну, может, я просто не понимаю.
Ага. А одновременно, например, там повышается зарплата чиновникам. Ну, как-то совсем вот все непонятно. Вот реально непонятно.
Это хорошая иллюстрация к тому, что не нужно беспокоиться про бюджет. Бюджетная ситуация в США. Мы полностью перешли на наши проблемы.
У нас все наоборот. Да, у нас все наоборот. Мы должны гордиться, потому что американцы, значит, вот отправляют 700 тысяч человек в неоплачиваемые отпуска, а у нас, наоборот, повышают зарплату некоторым. Понимаете, Андрей?
Везет.
Все круто. Да. Нам реально везет.
Но с точки зрения вот экономической политики, я читал наш образователь в газете New York Times, он писал, что некоторые из этих республиканцев, они не верят в теории эволюции. И они, то есть у них есть взгляды несовместимы со современной наукой в каком-то мере. И как можно ожидать, что они будут правильной экономической политикой проводить?
Как связано одно с другим?
Ну, потому что...
Напрямую.
Да?
Напрямую. Не, например, дело в том, что если человек не доверяет тому, что биологи и профессора биологии знают лучше про происхождение человека, чем он, необразованный человек, знает, то он также и не понимает, что экономисты могут знать гораздо больше про устройство экономики. Вещь довольно хитрая.
То есть, если он думает, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что вот мы же это
так
видим,
он,
это
так
очевидно.
Также он думает, что если больше печатать денег, то будет инфляция.
Хотя на самом деле вот во время умедления экономики нужно больше затрат со стороны государства, чтобы стимулировать рост. И именно мы, может быть, находимся сейчас в такой ситуации.
Ну, из этого следует, то есть, хорошие прогнозы или плохие прогнозы?
Ну, то, что наша палата, люди в нашем палате с ума сошли в этом смысле, это плохой прогноз. Но в целом, я думаю, что будет достигнута и договоренность. Если смотрится на рынках, как замечено раньше было, инвесторы не переживают, они думают, что будет решение.
То есть инвесторы считают, что действительно вся вот такая вот борьба бульдогов там под политическим ковром, ну, как бы, ну, они всегда так делают, да?
Примерно.
У них работа такая, думают инвесторы. Нормально. Хорошо. Спасибо вам большое. Вы прояснили, конечно, для меня и, я надеюсь, для наших слушателей всю эту ситуацию. Спасибо большое Константину Сонину, проректору Высшей школы экономики, Эндрю Крамеру, корреспонденту американской газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве. Это была программа «Большой дозор». С вами была Ольга Бычкова. До встречи через неделю. Программа